У нас в гостях сегодня Борис Гребенщиков. Борис Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Недавно мы разговаривали с Александром Генисом, писателем. Он рассказал такой интересный эпизод, что когда вы вместе гуляли по Риге и проходили мимо Гребенщиковской старообрядческой общины, он сказал: вот смотрите, Борис, здесь старообрядческая Гребенщиковская община. И вы сказали, что это связано с моими родственниками. Это удивительная история, потому что мало кто о ней действительно знает. Вот расскажите подробнее, как это связано с вашей фамилией, с вашим древом родовым.
Никакие семейные источники ничего не говорят, но, насколько я понимаю, из вообще каких-то бумаг, то мои предки по отцу были староверами из-под Саратова. И Гребенщиковская улица, на которой стоит Гребенщиковская община в Риге, конечно, были подарком, когда мне кто-то рассказал у знакомых. Этого пошел, и там был такой замечательный отец Иоанн Миролюбов, который меня туда ввел и долго, старательно показывал церковь эту с тысячами икон бесценных абсолютно. Это, конечно, сокровище было. А вот недавно, ну как недавно, лет пять тому назад, я решил туда опять зайти, навестить их. И после долгой паузы, когда никто не выходил, вышли два бородатых, крепких мужика, и очень мрачно на меня глядя, сказали, что Миролюбова больше нет. Если вы к нему пришли, то убирайтесь, в общем, в свою ортодоксальную церковь. В общем, фамилия Гребенщиков в данном случае их привела в ярость.
Они вас не узнали или наоборот, они вас узнали?
Нет, им было все равно, их тревожило, как я понимаю, предательство их собственного священника. Ну, почему-то они решили, в общем, какие-то у них сложные отношения, я в них попал. Но к общине все равно продолжаю относиться с большим уважением, все-таки какие-никакие, но родственники.
А если говорить вообще о религии и о такой конкуренции религиозной, которая часто наблюдается, казалось бы, да, если мы смотрим с точки зрения христианства, Бог один, а религии разные, и отношения между религиями очень сложные. Вот как вы это объясняете? Почему нельзя просто договориться и... Это банально и пафосно, но жить в мире, в общем, глядя.
Самой простой причине. Жить в мире никому не выгодно. Человек такое существо, что устроен для конфликта. И когда он живет в мире, ему плохо от этого. Есть, кстати, замечательная притча, когда один индийский святой по имени Прохлада бился с демонами. А его защищал он... Был в хороших отношениях с богом Вишну, и Вишну даровал ему непобедимость абсолютную. И демоны поняли, что что-то тут в этом не то, и решили постепенно переходить на его сторону. Не можешь их победить, переходи к ним. Тут Вишну явился к этому Прохладе, говорит: слушай, завязывай, старик, это так больше нельзя. Он говорит: почему? Так мир же будет. Он говорит: нет. Как только будет мир... Вся жизнь на Земле прекратится, потому что жизнь как раз это то электричество, которое между плюсом и минусом. И поэтому соревнование между религиями будет всегда. Потому что религии не существуют сами по себе, их проводят в жизнь люди. А у людей есть свои, к сожалению, не всегда чистые цели. Вот. И любая иерархия, основанная на религии, всегда будет уже где-то прогнившей. Потому что кому-то будет хотеться, ну, просто заработать денег или чего-то еще, славы, силы, все, чего угодно. А по сути своей, конечно, религии все одно и то же. Знаете, это как уравнение, которое можно истолковать так или так, или так, но оно остается все равно одним. Я как математик говорю в данном случае. Вот, и суть религии – это описание мира, как он есть, с которым уже начинает совпадать квантовая физика. И постепенно к этому все придет. Или когда Лай-Лама говорил: если наука докажет мне, что какой-то постулат буддизма нереален, то я его сам отменю своей властью. Говорит, ну такого вряд ли, это вряд ли случится, потому что все эти древние религии, они основаны на точных математических основаниях.
Но это получается уравнение без решения, потому что, с одной стороны...
Нет, почему же? Решение – это наша собственная жизнь. вся прелесть любой религии, что это остается пустым, ненужным бумажным уравнением, пока мы не применяем его к своей собственной жизни, и тут выясняется, что оно все меняет.
Но если мы говорим об уравнении, если проводим такую аналогию с точной наукой, с математикой, не получается ли так, что у решения уравнений сколько возможно вариантов? Но все равно приходишь к одному решению. А в жизни же может быть по-другому, и в религии может быть по-другому. То есть больше интерпретаций, чем в точных науках.
Ну, вот я и говорю, что мне кажется, что большинство интерпретаций вносятся людьми, которые подходят с точки зрения своего собственного интереса. А на самом деле уравнение есть уравнение. Уравнение точно показывает, что происходит, если будет вот это и вот это. Вот А плюс Б в квадрате будет А. А в квадрате 2АБ плюс Б в квадрате. Ну, с этим ничего не поделать. То же самое и религии. Просто, и более того, они все одинаковые абсолютно, просто в переводе на разные языки. В соответствии с данной культурой.
А вот эта монополизация людьми религиозных идей и, в общем, каких-то, может быть, даже хороших, светлых идей, там, давайте все станем лучше, тянуться, не будем грешить и так далее. Вот когда происходит эта такая монополизация, у вас же есть песня на эту тему «Пришел пить воду, не смог узнать ее вкус». И там есть, как мне кажется, очень такие пророческие слова. «Будешь в Москве, остерегайся говорить о святом, а не то короткие, как голуби поймают тебя, святые оседлают
кроткие.
Тебя». Кроткие. А служитель любви вобьют тебя в землю крестом. Вот это очень, мне кажется, актуально.
Ну, это то, что сейчас происходит. В этом чудо написания песен, потому что, когда я писал, я абсолютно всего этого предсказать не мог, но как-то вот что-то внутри, душа знает, как все пойдет. И когда она принимает какие-то слова, она их переводит, честно, на русский язык. И вот это все получается. Меня писание песен до сих пор приводит, чем более того, чем дальше, тем больше приводит в абсолютный восторг, потому что происходят вещи, необъяснимые с точки зрения никакой логики. Но они происходят, и происходят много десятков лет.
Здесь нет как раз математики, да? Здесь нет вот этого расчета, как написать.
Расчета нет вообще, потому что песни рассчитаны, их видно за версту, от них дурно пахнет.
А как это ощущается? То есть, казалось бы, вот нот всего 7, да, как мы знаем. Букв чуть больше, но все равно ты складываешь ноты в музыкальное произведение, а буквы в слова. И вот где там магия? Вот как вы думаете? Где проходит та грань, которая за пределами вот этого некого рационального подхода?
Вы знаете, ну, с моей точки зрения, если я правильно вас понимаю, эта грань проходит в устремлениях самого человека. Если человек хочет заработать денег или славы, или силы, или любви, или чего-то еще, он будет делать вот это. А если человек откроется неизвестному, тогда очень велик шанс, что это неизвестное подхватит его и понесет, он будет только стремиться удержаться на плаву. Как гениально сказал Владимир Владимирович Маяковский, поэзия вся езда в незнаемое. Вот тут лучше не сказать, это правда.
А когда берешь в руки инструмент, вот в данном случае крест, я использую слово «инструмент», сейчас попробую объяснить, что я имею в виду, то, опять же, человек, который берет в руки крест, он может сделать выбор, этот крест станет топором или этот крест станет, не знаю, фонарем, да,
который абсолютно светит. Относится к абсолютно любому предмету.
Вот этот выбор и все соблазны, которые стоят на пути к этому выбору, они, ну, скажем так, рациональны, их можно просчитать? Или от чего это зависит, как вы думаете?
Знаете, какое-то сегодня философское утро. Вы вызываете у меня в памяти другую притчу, которую очень любил рассказывать Джозеф Кэмпбелл, великий мифолог и советник по фильму «Star Wars», который консультировал Лукаса по всем важным вопросам. А притча простая. Три существа пили из реки. Бог пил амброзию. Человек, стоящий рядом с ним, пил воду, а демон, стоящий рядом с ними, пил нечистоты. Поэтому, как правильно тот же Кэмпбелл замечал, все зависит от настройки человека. Вот на что ты настроен, то с тобой и будет. И это великая сила, потому что каждый из нас с утра может проснуться и сказать, я могу сегодня рыдать и биться в истерике, могу злиться на весь мир, а могу улыбнуться и сказать, хорошо, давайте делать, исходить из этого, посмотрим, что мы можем сделать. И вот это величайшее оружие, величайшие силы всегда в наших руках.
А если вокруг достаточно токсичная среда, и если уже спектр не черно-белый, то есть вы, когда говорили в одном интервью, что нашли историю своего деда. Это история про человека, который, с одной стороны, служил в НКВД, Балтехфлот, с другой стороны, он один из тех, кто фактически построил дорогу жизни. И здесь да. сочетается все. Да? То есть и очень тяжелое историческое прошлое НКВД, это понятно, что с другой стороны, это дорога жизни, потому что мой дед, который прошел блокаду Ленинграда, его ребенка вывозили по дороге жизни. Так что, возможно, ваш дед помог моему деду выжить.
Спасибо.
И это вот такая очень... И это очень сложная история, да, потому что это не черно-белый спектр. И здесь вот... А как в этом не черно-белом спектре? Знаете, смотреть на добро и зло.
Я боюсь, что черно-белых спектров не бывает вообще. Это мы придумываем для своего удобства. Но, как ни странно, мне показалось сейчас, что история, которую вы рассказываете, то есть то, как да, вы видите историю как бы моего деда, это относится ко всем нам, потому что я как раз вчера много по этому поводу говорил. Все люди, которые уехали из России и живут где-то сейчас разбросанные по миру, они все находятся в состоянии какой-то не то что борьбы, но они все ругаются друг с другом, все обвиняют друг друга в чем-то. Вот я интернет боюсь открывать, потому что там столько грязи, столько ругательств друг на друга, то хочется сказать, миленькие, ну что же вы, Господи, на что же вы тратите свою жизнь и мою тоже, если я вас читаю? Но я читать перестал. Потому что если, ну... С той же научной точки зрения посмотреть на все это. Знаете, вот каждый из нас просыпается в той жизни, которая на сегодняшний день является его окружением. И у каждого выбор не решать, кто прав, а кто не прав. Это можно один раз решить, и все, хватит. Как говорил Гэндальф, добро и зло не изменились со вчерашнего дня. Но уже решившись однажды на то, где ты и кто ты, и как ты себя ощущаешь, заниматься не руганью друг с другом, не попыткой поймать, обвинить и исправить, и наказать каких-то людей. Давайте посмотрим, что мы будем делать в смысле помощи людям. Потому что сейчас люди, и оставшиеся в России, и живущие по всему миру, они нуждаются в этой помощи более всего. Потому что все стало... Не то, что многоцветным, а все стало... Все границы стали размытыми, и никакой информации доверять более нельзя. И тут должен быть кто-то, кто просто скажет, «Эй, это все, это не совсем так важно, как вам кажется. Значительно важнее относиться друг к другу с любовью, хорошо, пытаться помочь друг другу».
Вот я хочу продолжить просто эту линию и это размышление, потому что вот как раз, как я уже сказал, мой дед выехал по дороге жизни, сколько людей, сколько родственников погибли от рук НКВД. И вот, собственно, к этому, да, что это часто, такие неотделимые вещи. И здесь возникает вопрос, можно ли быть в системе и можно ли быть частью системы, которая является олицетворением зла, и при этом там делать что-то хорошее. Будучи частью этой
системы. Вы знаете, опыт показывает неоднократно, что очень много примеров было и во время Второй мировой войны, и раньше, и позже, когда все зависит только от человека. Вот на что ты настроишься, то ты и будешь делать. Потому что я знаю людей, которые, будучи отъявленными комсомольцами, что казалось бы вроде плохо, они при этом делали огромное количество хороших вещей. Дед мой, в конце концов, был бухгалтером, он никаких приказов о расстреле не подписывал никогда. Вот. А есть люди, которые находятся на опасных постах, и при этом все равно ухитряются помогать людям. Таких историй было очень много. когда какой-то мелкий немецкий чиновник, он подписывал бумаги о том, о спасении там, ну, тысяч людей. Просто так незаметно. Продолжая оставаться чиновником. То есть все зависит только от настроя каждого из нас.
А как это?
Какая бы ни была плохая или страшная ситуация, помочь людям ты можешь все равно. Просто для этого нужно решиться выбрать это.
А страх? Вот когда страх останавливает, потому что вот эти системы, в которых происходят страшные вещи, да, поможешь другим, можешь пострадать сам. Поэтому люди, которые помогали, например, во время Второй мировой войны еврейским семьям,
они рисковали.
Праведники они мира. Рисковали. Они стали праведниками мира. И это ведь тоже история даже не про образование, не про интеллект. Это про что-то другое. Человек, как, например, Жаня Слипки в Латвии, да, был контрабандистом, у него было криминальное прошлое, а стал праведником мира, потому что во время войны спасал целые семьи от геноцида. Вот как страх, как вы взаимодействуете со своим страхом? И как вообще можно преодолеть страх вот на таком уровне?
Знаете, ну, мне очень было легко, потому что когда все начиналось там в 70-е годы, ну, когда как-то я начинал себя осознавать и смотреть, что нужно делать, советская система была, система, культура, все остальное было настолько скучной, что находиться там было просто невозможно. Поэтому выбирать было не из чего. Либо ты умираешь от скуки, либо ты делаешь что-то, что может быть опасно, может быть, каким-то последствиям привести не самым позитивным, но по-другому ты не можешь просто.
Ну вот, если взять тот период, 80-й год, Тбилиси, фестиваль, на котором вы выступаете, и на котором, после которого вас называют панком, и который для вас заканчивается последствием, вас исключают из вуза, да, если я не ошибаюсь. Там,
ну, мы поехали туда под флагом панка, потому что мы чувствовали, что мы единственные, кто это может сделать. Ну, в общем, так оно и получилось.
Вот этот фестиваль для вас, он стал знаковым событием?
Нисколько, нет. Ну, то есть, как знаковым. Исторически я перестал быть младшим научным сотрудником и стал сторожем. И на второй день печали по этому поводу я понял, какой потрясающий подарок система мне сделала. Она меня освободила от всякой ответственности по отношению к себе. Они меня со мной распрощались хорошо, тогда я тоже с ними распрощаюсь. И больше им не буду ничем обязан. И тут пошло абсолютное освобождение.
Ну, это освобождение.
Страх. Ведь что такое страх? Страх – это мы прикидываем, вот сколько метров осталось вот до этой трещины, куда я упаду. И вот осталось 5 метров, 4 метра я могу пройти. 5-й, вот там нужно смотреть. Страх – это резонная оценка опасности. Просто не всегда стоит ему поддаваться. Нужно оценить опасность и вести себя точно, чтобы не пропасть.
Это как у Высоцкого в «Канатоходце». Вот там сколько осталось пути, еще 3/4 пути. Вот примерно по этому принципу можно измерить?
Ну, в принципе, да. Потому что канатоходец тоже должен. Даже если он персонаж песни Высоцкого, все равно он оценивает свое равновесие, оценивает, сколько нужно идти. То есть любой разумный человек, он в курсе опасностей. Просто вопрос в том, какая опасность больше, умереть от скуки или чем-то рискнуть?
Когда вы вышли на сцену вот фестиваля «Тбилиси-80», и закончилось ваше выступление уже как раз, там были эмоции, и многих это привело в восторг, но вы тогда вот этот отрезок пути, о котором говорили метафорически, вы его как-то оценивали? То есть, ну, вот если я все-таки выступлю спокойно, может быть, последствий не будет. Были ли такие мысли или все?
Нет, ни секунды.
То есть вот отпустили эти вожжи, как было, так было.
Мы перед последней песней, когда мы все уже начали громить, вообще все, что там было, мы переглянулись, типа, ну что, да? Да, все. То есть ни у кого не было вопросов. То есть мы вышли на этот курс, все, мы дойдем до конца.
Это можно назвать откровением для вас все-таки? Вот
то, нет, что... это... Знаете, откровения – это какие-то хорошие песни или что-то, что было блестяще сыграно. Это бывает совсем на других концертах. Там было скорее... Ну, на самом деле, это было заявление от имени огромного количества людей, которые были потеряны вот в этом сером пейзаже советской культуры или посткультуры, как бы это ни было. Вот, потому что очень многие люди чувствовали себя неуютно, но никто не осмеливался это сказать. Ну, ни у кого не получалось это сказать. И мы просто, люди из совсем разных отраслей жизни, сошлись, чтобы сказать: стоп, нет. Мы так не будем, мы совсем другие. И поэтому сразу и большое количество людей там привлеклось к нам в Тбилиси. Тоже Мартиш Браун, это композитор рижский. Как все почувствовали своих, и так, ага, окей, все. Дальше будем делать вот так. Это было интересное психологическое переживание.
А как вообще находят своих, как вычисляют своих? Вот история вашего знакомства с Виктором Цоем. Это же было в электричке, а вы к нему подошли.
На самом деле, как я... Мне многие историки начали указывать, что мы с ним встретились раньше на дне рождения у звукооператора Андрея Тропила, который потом записывал все альбомы много лет. Вот. Но там я не очень на Витю обратил внимание. А потом в электричке, как свидетельствует уже его воспоминания и его друзей, что он стеснялся ко мне подойти, но все-таки подошел. А я сидел, и мне было скучно, и когда они ко мне подсели, мне было страшно интересно, что это, как это. Потом нашлась гитара, и спетые две песни. Первая, никакая ее никто не помнит. Вторая, мои друзья идут по жизни маршем. Сразу так меня, ага, вот это дело, это правильно. Вот, и была очень большая радость.
Но вы сразу почувствовали потенциал Виктора Цоя?
Да, когда человек может в простейшую песню с простейшими словами вложить такой прекрасный парадокс, это уже свидетельство чего-то очень большого. Ну, короче, я тогда об этом не думал, но песня меня сразу убедила. И потом уже мы через пару недель увиделись, и они мне спели вообще весь альбом сразу. Что мне снесло крышу совсем.
Виктор Цой в своих воспоминаниях говорил, что он вас не то чтобы боялся, но он говорит, если бы я не знал, что это Гребенщиков, а я уже о нем слышал, то, наверное, я бы не рискнул с ним общаться. Был такой страх? Вы чувствовали тогда?
Нет, ну, было... Я чувствовал другое. Не, совсем не страх, а стеснение, застенчивость. Потому что я в их глазах был уже признанной фигурой какого-то вымышленного андеграунда. Вот, и большой авторитет стоял за мной, потому что мы уже много чего сделали, много где сыграли, много чего записали. А я был в диком энтузиазме и рассказывал им, какое фантастическое будущее их ждет. Но, конечно, на самом деле получилось все значительно более фантастически. Несмотря на то, что Витька разбился, все равно они взлетели на такую высоту, что до сих пор находятся на ней. И такого предсказать никто не мог. Вот я увлеченно им рассказывал, какие они великие. Они смеялись, не могли в это поверить. Так что мы так провели немало вечеров.
Вы продюсировали первый альбом группы «Кино» тогда?
Ну, слово «продюсировать» — красивое слово. Просто говорил им, что вот это нужно спеть еще раз, а вот это нужно переиграть, а вот это... А давайте попробуем сюда драм-машинку и вот что-то еще. Ну, потому что Витя на самом деле, кем бы он ни казался, он... все гитарные соло до ноты передавал Алексею. И Леша просто, судя по всему, просто заучил, потому что Витя сидел, говорит, вот здесь нота не так. То есть он очень-очень точно подходил к тому, что он делал, и делал все, занимался всеми деталями.
Вот эти разговоры на кухнях, вне записи, вы помните, о чем вы говорили, кроме музыки, или, может быть, о музыке? То есть вот чем запомнился вот именно этот период именно в таких беседах с Виктором Цоем?
Вы знаете, слова совершенно не важны, потому что тут важна взаимная симпатия и уважение. И поэтому, как сказать, я вспоминаю просто это прекрасное время, когда, значит, просыпаешься поутру там больной, например. И, значит, звонок в дверь, приходит Витя, говорит, я песню написал. Ну, вот представьте себе с точки зрения современного человека, к тебе приходит утром Витя Цой, говорит, я тут написал новую песню. Это можно с ума сойти. Тогда я понимал, то есть, какого масштаба это, но поскольку это происходило в жизни, ну как, ну такой масштаб, да, окей, живем с этим. Но то, что это великое время, тогда я это чувствовал прекрасно.
Ревности не было? Все-таки в одном...
О, нет, наоборот. То есть мне хотелось, чтобы они вот дошли до максимума высоты. И, собственно, Соловьеву я тоже про них рассказал, что есть такая группа, и было бы здорово, как бы, если бы она была в фильме. Ну, не помню, какими словами, но я говорил ему про кино.
И тогда кино появилось в фильме «Асса».
Да. Что, собственно, сделало их то, что называется «household name», именем, которое знают в любом доме.
А этот фильм стал, опять же, я снова использую слово «знаковое», мне кажется, или «этапным», и для вас ведь тоже в каком-то смысле?
Знаете, ровно в том смысле, что он очень создал нашу репутацию в среде людей, которые никогда нас не слышали. Потому что все-таки одно дело – это люди, которые слушают дома подпольные катушки с подпольными группами, а другое дело – фильм, который идет по всем экранам. Это разница в количестве миллионов людей, и поэтому Сережин фильм сделал нас, то есть, большим именем, как и группу кино.
А выход?
Но с точки зрения искусства нет, ничего нового не было абсолютно. Мы с Сережей просто сразу договорились, что мы будем записывать все, что мне приходит в голову, а то, что ему нужно для фильма, я ему отдаю. А мы, поскольку тогда были без студии, потому что студия Андрея Тропилы закрылась, то мы как раз использовали студию Мосфильма как лабораторию, где мы будем экспериментировать. И много всего записали хорошего.
Вот это сопротивление, которое показано в фильме, Крымов, которого исполнил Говорухин, вот это ведь тоже какое-то такое почти библейское противостояние. То есть люди, которые тянутся к свободе, и люди, которые эту свободу пытаются ограничить. Я очень упрощаю, конечно, то, что было, но тем не менее. Вот это неизбежность тогда, вот этот конфликт? Даже не поколение, а консерваторов, либералов, людей, которые тянутся к свободе.
Это дело не в поколении. Дело в том, что есть люди, которые выбирают одно, и есть люди, которые выбирают другое. Это всегда вопрос личного выбора человека. То есть будет он пить амброзию или будет он пить нечистоты. Вот и многие люди выбирают нечистоты, потому что это проще, дешевле, и результат сразу приходит. Вот это внутренний компас такой. И этот конфликт, он значительно раньше, чем Библия. В Библии мы просто до нас его донесли в таком в классическом виде. Но это, мне кажется, что это природа человека.
Это в нас заложено для баланса? То есть вот... Почему нет, невозможен что... такой некий идеальный Хаксли, вспоминаем, дивный новый мир или вообще любую антиутопию? Ну, понятно, чем заканчивается антиутопия. Идеального мира не существует.
Ну, вот как говорил Вишну, как только наступит идеальный мир, жизнь на Земле прекратится. Потому что вся суть жизни – это в том, что у человека, рождающегося в этом мире, есть выбор – идти налево или идти направо. Поступать так или поступать так. И все, что нужно для того, чтобы выбрать, уже в нем заложено. Но он может сделать неожиданный выбор в сторону света. Или в сторону темноты.
А когда история начинает делать свои виражи, вот в частности, там, события 90-х годов, ГКЧП, потом 93-й год, вы реагируете на это тоже в своей песне, у вас есть стихи на эту тему. Вот там, когда не всегда, ну, с ГКЧП понятно, а вот, например, 93-й год, Ельцин, Хасбулатов, Рудской, вот эта сложная вся модель взаимоотношений, когда непонятно, а кто где, кто с кем, кто на чьей. Вот как там, в этой ситуации, делать правильный выбор? Вы реагировали, кстати, написав...
Вы знаете, песню. Вы мне напомнили, один из моих первых приездов в Москву, может быть, первый приезд, к нашему другу, басисту группы «Звуки Му», будущему Саше Лепницкому, у которого мы жили в течение многих лет, когда приезжали в Москву. Он нас пускал к себе жить из любви к нам. И мы приехали, утром сидим на кухне и пьем чай. И я говорю: «Сашка, ну расскажи, что происходит». И он начинает рассказывать. И у меня руки опускаются, потому что он начинает рассказывать про политические отношения главы этого района с этим. И для меня, как пришельца из Петербурга, это было настолько непонятная ересь. То есть зачем вообще об этом думать, зачем об этом знать? И боюсь, что к событиям 93-го года и ко всем остальным событиям у нас было отношение точно такое же, потому что когда на твою жизнь и свободу посягают, это одно. Когда ты пытаешься разобраться в хитрых сплетениях политической жизни, кому что выгодно, кто с кем будет воевать, а кто с кем будет дружить, простите, мы занимаемся немножко другим. Мы занимаемся спасением людей. А вот эти хитрые сплетения нас не волнуют. Потому что в них, когда в них начинаешь заходить, ты в них теряешься всегда.
Но вам часто приходилось теряться, вот именно когда вы понимали,
что... Нет, потому что мы никогда не заходили.
То есть вы чувствовали, что вот эта дверь, за которой уже... Как вы определяли, вот, что туда не стоит заходить?
Это внутреннее чутье, но это, оно есть у всех. То есть интересно мне это или нет? То есть какое мне... Те же москвичи, мои друзья, рассказывали мне, что когда... В Москве открыли рок-лабораторию по образцу ленинградского рок-клуба, то буквально через несколько месяцев там скопилось огромное количество доносов групп друг на друга. Что вот эти нарушают вот эту. Ну, простите, в Ленинграде просто люди могли враждовать, но доносов никто не писал. И вот это так интересно, разница между городами. Потому что в Москве Москва все-таки стоит на политическом месте. И вот там все взвешивают политика, что выгодно, что невыгодно. Вот я дам этому интервью, а вот этому я не дам, а вот это. И смотришь на это со стороны и думаешь: ребят, вы с ума сошли? О чем вы говорите? Это то же самое, что теперешнее отношение всех этих наших эмигрантов. Как они... Все время рукой... Может, вы перестанете ругаться, может, вы что-нибудь вместе сделаете? Нет, не хотят. Я хотел когда-то попытаться собрать всю русскую культуру, которая вне России, ну, в какой-то один центр, чтобы они там выпускали книги, устраивали концерты, выставки, фильмы, там, все что угодно. И выяснилось, что очень мало людей хочет объединяться вместе. Большая часть говорит: да нет, меня вот это публикует, мне вполне нормально, я ничего другого не хочу. Вдруг выясняется, что нет, никто вместе не хочет. Очень смешно.
А почему, как вы думаете?
Потому что боятся потерять какую-то свою выгоду.
Или боятся раствориться в этом общем, и каждый хочет действовать индивидуально.
Ну вот это, мне кажется, это опасная точка зрения, потому что, я прошу прощения, еще одна цитата на сей раз из Урсулы Ле Гуин, из ее замечательного эпоса.
«Волшебник».
Да. «Wizard of Oz». Где старый волшебник объясняет герою о том, что поначалу ты, конечно, гоняешь облака туда-сюда, наслаждаешься своей силой, потом понимаешь, что это не очень интересно, и постепенно ты становишься частью природы. Ты делаешь то, что природа тебе дает. Вот. Думаю, что это самое разумное объяснение. Каждый из нас делает то, что природа ему дает. Она ему дает его тело, его сознание, его какие-то увечья, его достоинства. И вот возьми все это и попытайся с этим что-то сделать. То есть не думай о том, как было бы хорошо, если бы, а посмотри, что ты реально можешь сделать в своих условиях. Вот только все только в это и упирается. Тогда и воевать не о чем больше.
Это получается по Станиславскому «я в предлагаемых обстоятельствах», такая актерская концепция.
Ну, нет, скорее я с имеющимися у меня возможностями хочу посмотреть, что реально я могу сделать в мире. И вот как практически то, чем аквариум или БГ плюс заняты сейчас, как раз мы этим и заняты. Мы смотрим, что мы можем, конечно, писать большие драматические полотна, которые будут про то, как тяжело и страшно все это. Что мы очень, очень хорошо умеем делать. Но выясняется, что мы совершенно этого не хотим. Мы хотим дать людям, живущим сегодня вместе с нами вот над, в одном мире, дать возможность просто потянуться, сказать, да, хорошее утро, но посмотрим, что мы можем сделать. Мне кажется, что вот это интересно.
Ну, этот поезд в огне, это песня, которую вы написали давно, которую многие сейчас цитируют, потому что она тоже оказалась пророческой в этой истории. И, знаете, я
очень многие хорошие песни пророческие, да.
Просто интересно, что иногда, вот я когда ехал сегодня на работу, я слушал ваши песни, очень многие. Спасибо. Понял, что мне как раз хочется сейчас слышать... Вот я слышал песню про Гертруду и вино. Потому что она, мне кажется, заряжает чем-то, что ты ищешь еще и какого-то света. Это песня с иронией. Ирония тоже сейчас нужна. Вот здесь вопрос, когда приходит. Когда ирония становится спасением в очень страшное время, в котором мы живем. Когда много боли, страх, смерти и так далее. Вот пришло уже время иронии, как вы думаете? Какой-то такой спасительный
иронии? Я думаю, что оно никогда не проходило. Вот, потому что всегда нужно относиться с юмором ко всему, что происходит. Потому что иначе есть опасность начать принимать себя и все остальное слишком всерьез и пропасть на этом пути. Ирония позволяет чуть-чуть от этого отойти на шаг и посмотреть «Хеллоу, так это еще и смешно». Я думаю, что это отношение выручает в самых страшных обстоятельствах. То есть как бы страшно вокруг не было, все равно есть и свет, все равно есть и что-то смешное, пусть даже черный юмор, но все равно он есть. Это вопрос того же самого отношения. Вопрос, ты пьешь амброзию или нечистоту. Выбор за тобой.
Гертруда, вот не пей вина, Гертруда, пьянство не красит дам. Эта песня, вот сейчас, когда я ее упомянул, какие у вас вызывают ассоциации? Вот первая ассоциация, когда это, скажем так, появляется.
Вот вы ее назвали, я сразу вспомнил, как я пел ее самый первый вариант на центральной улице города Катманду, где я ее написал. Солнечный день. И очень это было хорошо. Мне она писалась очень долго. У нее было несколько редакций. Но мое самое главное вспоминание, что вот солнечный день, это улица Катманду, и то, как я ее пою, это удовольствие.
А когда вы понимаете, что песня, скажем так, все песни живые, они могут быть более известны, менее известны, но когда песня уходит вот и захватывает уже широкие слои общественные, когда вы понимаете, что этот момент произошел? Вот эта условная линия преодолена, эта песня уходит в народ. Я так упрощаю, конечно.
Но... В тот момент, когда я ее записал, вот, как только мы одобрили микс, все, она ушла. Она больше не моя. Я имею возможность гордиться тем, что я ее написал, но она мне точно не принадлежит. Любой человек на земле может ее петь, может с ней делать все, что угодно, потому что она уже вышла из моих рук. Это как в какой-то момент ребенок говорит, все, я пошел. У меня началась своя жизнь. Да, ну ладно, счастливо.
А ребенка же тяжело отпускать. А вот любой родитель.
Именно потому, что мы привыкли владеть. Мы привыкли всем обладать. И это то, что нам мешает жить больше всего на свете. Если ты ребенок твой уже вырос настолько, что он может жить самостоятельно, значит, ты должен радоваться тому, что он может жить самостоятельно, отпустить его. Когда ему будет нужна помощь, он придет.
Вам всегда это было легко делать, именно по отношению к детям?
Это не всегда легко сделать, но я знаю, что это так, по сути своей. Поэтому из этого стараюсь исходить.
Но никогда никаких соблазнов удержать не было. Хотя, с одной стороны, рациональное понимание так должно быть, а с другой стороны, родительские чувства. Моему сыну 6 лет, и мне еще это предстоит. Но я понимаю, что когда мы хотели, ну, когда был ребенком, хотел быстрее стать старше, и когда мама говорила, подрастешь, поймешь, некоторые вещи действительно начинаешь понимать. Почему волнуешься за своих детей, почему переживаешь, ну, и так далее, и тому подобное.
Мне кажется, опять-таки, я немножко с другого конца подойду, что если ты любишь человека, чтобы не вкладывать в это понятие любовь, ты хочешь в первую очередь сделать так, чтобы ему было хорошо, насколько это от тебя зависит. Не тебе хорошо от того, что вот он здесь у меня под юбкой сидит, а хорошо ему, чтобы он вышел, развернул плечи, сказал, как хорошо жить, и пошел жить. Потому что мое дело подготовить его к жизни, а не владеть им до конца жизни. Вот в чем вопрос еврейских мамаш. Сейчас обычный, классический.
Вопросы от наших зрителей, их много в Фейсбуке, я начну зачитывать.
Давайте.
Сергей пишет, он цитирует, конечно, вашу песню. «Жаль, подмога не пришла, подкрепление не прислали. Что ж, обычные дела, нас с тобою».
Это не моя песня,
Да, да, это не ваша, правда. Но использовались эти стихи как раз для того, чтобы задать следующий вопрос. Ждет ли Борис Гребенщиков подмоги и подкрепления и надеется ли только на себя? А если ждет, то откуда? Использовали этот образ, эти стихи для того, чтобы задать этот вопрос.
Знаете, подмоги, как мне мой опыт подсказывает, и мое математическое образование, подмоги ждать просто неоткуда, потому что вся подмога, которую может предоставить мир, ты ее видишь. Вся подмога, которую предоставляет невидимый мир, ты ее никогда не увидишь, но ты всегда будешь чувствовать, что она в принципе есть. А надеяться можно только на себя. И это мой повседневный кошмар, потому что я понимаю, что вот у меня сейчас 10 песен, и нужно написать аранжировку для трубы здесь, нужно написать клавиши здесь, и никто этого за меня не сделает. А я не умею этого писать, но тем не менее приходится как-то с этим справляться, потому что надеяться лучше все-таки только на себя.
По последним данным разведки мы воевали сами собой. Вот эта песня точно ваша. И эти слова соответствуют тому, что сейчас происходит. Война идет внутри нас, правильно? То есть до сих пор. Елена пишет, один из ваших принципов – не вовлекаться во внешнее. Сейчас, когда волна вовлеченности в агрессивный внешний контекст захлестывает каждого, стало ли для вас следование этому принципу более сложной духовной практикой, чем ранее? И что вам в этом помогает?
Ну вот я уже по этому поводу, как мне кажется, что-то сказал. Но мне часто приходится наблюдать споры одного какого-то крыла с каким-то другим крылом. И вот они нападают друг на друга и решают какие-то свои проблемы. А у меня все-таки вопрос один. Ребята, вам не кажется, что вы занимаетесь ерундой? Потому что когда начинаются там споры о грантах, которые кто-то куда-то делят гранты, ребята, проснитесь. Речь не об этом. Речь идет о том, что дети больные где-то лежат без денег. Что вот им нужно помогать. А не с грантами возиться. Поэтому, как мне кажется, сложнее ничего не стало. То есть конфликт всегда один и тот же. Грубо говоря, продашь ты себя или нет? Вот все сводится к этому. Ну, потому что как бы ты себя ни продавал, ты в обмен получишь все равно деньги. Какой-то эквивалент энергии. Но ты потеряешь самого себя. Поэтому пользоваться, наслаждаться этими деньгами, этой энергией будет некому.
Как говорится, деньги с собой туда не заберешь.
Ну да, или вот та же притча. То есть ты можешь пить амброзию, можешь пить и частоту. Выбор за тобой.
А если ты однажды зашел в эту реку с нечистотами, если ты однажды к ней прикоснулся, ты можешь оттуда потом выйти и все-таки изменить рацион? Или однажды...
Да, так суть-то в том, что все трое пили воду одной и той же реки. Все зависит от внутренней установки. А свою внутреннюю установку поменять, я знаю, сложно, но возможно. потому что это ты сам.
А Стас задает такой вопрос. Ну, мы уже говорили о фестивале в Тбилиси, ну вот как он сформулировал. А в 80-м вы как раз поиграли в панк рокеров на фестивале в Тбилиси. Не хотели бы снова так пошуметь?
Ну, дело в том, что мы сейчас говорим о совершенно разных точках зрения и о разных системах восприятия мира. Дело в том, что пошуметь мне не хотелось ни тогда, ни хочется, ни сейчас. Потому что шуметь — это значит привлекать внимание к тому, что того не стоит. Нет, мы в Тбилиси мы делали так, потому что нам казалось, что все вокруг настолько скучное, пластиковое, искусственное, серое, что выносить это нельзя. И вот сейчас мы сделаем что-то, что эстетически, в общем, может быть сомнительно, но энергетически это сильно. И так оно и получилось. То есть, по крайней мере, мы привлечем внимание к тому, что все не так хорошо, как вам в серости кажется. В серости хорошего быть ничего не может. И тогда мы привлекли к этому внимание, и произошли все выводы, которые... То все, что можно было из этого вывести, все произошло. Там и работы потеряны, и это, и это, и это. И это было фантастически хорошо. А теперь шуметь... Понимаете, вопрос в определении слова «шуметь». Потому что если все ждут от меня чего-то одного, а мы сделаем что-то совсем другое, это, с моей точки зрения, будет тем самым нужным шумом.
Вопрос о Камчатке. Вспоминаете ли вы это место, и что оно значит для вас сегодня?
Я должен разрушить романтические представления. Я на до Камчатки так ни разу и не дошел.
Хотя, если почитать в интернете разные источники, Гребенщиков бывал там часто. То есть вы не были на Камчатке?
Ну, вот в том-то и дело. Вот сколько доверия интернету. Честно говорю, что даже не знаю, где она находилась. По-моему, где-то на Петроградке, но...
А почему, кстати, не дошли?
Да как-то они... А что там делать? То есть у меня свои объекты охраны. Потому что, с моей точки зрения, интересна музыка, а не... То есть красота, гармония. Что-то, чем мы занимаемся. А условия, в которых все это делается, они меня совсем не интересуют.
Еще вопрос от наших зрителей. Как вы переживали смерть Цоя, смерть Майка Науменко, гибель Башлачева? Вот что значит для вас уход этих людей? И как вы это восприняли, как вы об этом узнали?
Ну, узнавал я от того, что мне кто-то из знакомых звонил и говорил, а относиться к этому... Честно скажу, что я к этому отношусь как к произошедшему факту. Но это так. Это очень печально. Все, поехали дальше. Что достаточно большое количество людей, моих знакомых, покинуло этот мир значительно раньше, чем они могли бы. Ну, как-то принимаешь это как должно. Ну, что делать? Случилось так. Если я буду по этому поводу рыдать и рвать на себя волоса, я просто потеряю важное время, когда я мог бы что-то сделать.
Вы соприкоснулись с... Не знаю, можно ли использовать эти пафосные формулировки тем миром, но вы пережили очень серьезный, тяжелый опыт, когда у вас был приступ...
Который из них?
Вот недавно буквально, я так понимаю, что все было на грани. То есть вы тогда...
Все было не на грани, все было за гранью. Я умер в конце сентября прошлого года.
Вы заглянули в тот мир? Ну вот если можно использовать такую формулировку.
Да.
Что вы там увидели?
Полное отсутствие чего-либо. Это очень успокаивает.
То есть это не пугающий опыт?
Нет, пугаться вообще нечего. Просто дело в том, что тот, кто мог бы испугаться, и он уже больше не существует. И, ну, это сильно освобождает от страхов. Но, правда, после этого песни не писались несколько месяцев, вообще никакие.
То есть, когда вы вернулись, было вот такое ощущение. Почему?
Вот почему? Мне самому это интересно. В этом я еще не разобрался. Потому что мне важнее не разбираться в этом, все-таки попробовать что-то написать.
Вы сказали в нашем прошлом, во время нашего прошлого разговора, что умирали без сожаления тогда.
Абсолютно. Ну, собственно, там не было даже места для сожаления, потому что вот сейчас ты есть, а через секунду тебя нет, все.
Ну, мне кажется, грустно все равно же думаешь, что как-то так. Потом-то, наверное, уже не, это не осознается, но пока человек жив, он все-таки способен осознавать, что ну как-то жалко все-таки еще уходить, нет?
Знаете, у меня это было. У меня это было давным-давным-давно после операции на сердце какой-то. Где-то я в Берлине лежал в больнице ночью. И мне стало так нестерпимо обидно, что как же вот жизнь продолжается. И они все вот живут. А вот я вот могу вот сейчас перестать жить. Я эту обиду, с этой обидой полежал, наверное, минут 20, может быть, полчаса. Потом понял, какая-то чушь, потому что жалеть некого. Тот, кого можно было бы жалеть, уже не существует. Поэтому это вопрос просто фантазийного мира, в котором мы оплакиваем то, чего мы сами придумали.
Ну, оставить после себя след, книгу, песни, что-то, это важно, как вы думаете?
Ну, по большому счету, наверное, нет. А с другой стороны, очень-очень важно, потому что, как мне сейчас представляется последние годы, что если я могу сделать хоть что-то, хоть мельчайшее движение пальцем, чтобы сделать легче, лучше, светлее для кого-то из живущих на Земле, то, значит, все уже того стоило. Знаете, это когда у нас там много миллионов просмотров на YouTube было, а теперь там остается, там, не знаю, я записываю песню у Куджавы, выставляю, то ее смотрит там 25 тысяч человек. Ну, простите. Конечно, с одной стороны, там много миллионов и 25 тысяч. Ну, да, ерунда. Если хоть один человек услышит песню, это уже подарок. То есть ничего лучше придумать нельзя. Просто тут нужно перестроить свое сознание на то, что либо я супер-сверхзвезда и какой-то сверхчеловек, и все должны мне поклоняться, либо перестроиться на нормальное. Если я что-то сделал для кого-то, хотя бы одного человека, это уже все окупает, это все стоит. Если ты можешь помочь одному человеку, это как если бы ты спас весь мир.
Но вам с этого Олимпа условного, метафорического, тяжело было сходить?
Вы знаете, тут сходить не пришлось, потому что вдруг выясняется, что Олимпа не было. Что его придумали окружающие. Про него стали писать в газетах, показывать по телевидению. Но я-то сам знаю, что ничего этого нет. Я сижу у себя дома и делаю вот это, вот это, вот это. Весь Олимп абсолютно придуман средствами массовой информации и людьми.
Дмитрий задает вопрос. Расскажите о знакомстве и работе с Романом Виксюком. И любите ли вы театр?
Это сложнейший вопрос. Потому что, по-моему, в 1974 году мы с Джорджем и всей компанией нашей, «Аквариум» был только частью ее, мы так увлеклись театром, что в течение полугода занимались только театром, забросив музыку. И потом передо мной стал просто теоретический вопрос. Все-таки, так чего я все-таки хочу? Театра или музыки? И в январе 1975-го я получил от самого себя яснейший ответ. Никакой театр никогда с музыкой для меня не сравнится. Я человек другого типа. И я понял, что я буду заниматься только музыкой, и с театром никогда ничего общего иметь не буду. И так оно и произошло. Я в театр не хожу, только если меня пригласят тут кто-то из близких друзей. И я могу написать музыку для театра, но это просто не мое. А отношусь к театру, естественно, с уважением, как к любому человеческому занятию, которое доставляет людям радость и удовольствие.
Евгений спрашивает, кому посвящена песня «Если бы ты могла меня слышать». В далекие 80-е эта песня последней строкой перевернула сознание советского школьника по прошествии более 40 лет, считая ее одной из лучших песен о любви. Спасибо и здоровья.
Спасибо. Эта песня для меня очень и очень важна, и я очень ее люблю. Но сказать, что она посвящена конкретному человеку, это значит запихнуть ее в какую-то коробочку. Я не хотел бы навязывать свое ощущение мира кому-либо, но замечательный Роберт Грейвс в книжке «Белая богиня» об источнике поэзии пишет, что любые стихи, которые пишет настоящий поэт, они всегда посвящены ей, вот, великой богине. И я по своему опыту, по опыту своей жизни знаю, что на самом деле это так, потому что это... когда я пытался посвящать кому-то песни, это всегда выглядело немножко смешно, потому что песня больше, чем посвящение. Поэтому я на всякий случай никому ничего не посвящаю.
Спрашивают про ваши отношения с Егором Летовым, потому что как раз были высказывания, что Летов сначала говорил, что вас уважает, потом, что перестал вас уважать, потом, что снова уважает. И вы в одном из интервью, если не ошибаюсь, сказали, что ему просто не хватает любви вообще в целом, этой фигуре, этому исполнителю.
Вот тут, я не знаю, говорил ли я это, честно говоря, потому что дело в том, что я его никогда лично не встречал, а говорить о человеке, основываясь на том, что про него пишут, ну, это очень большая глупость. Потому что я знаю, что пишут про меня. Это не имеет отношения никакого ко мне.
То есть так очень что... много мифологии сейчас.
Да, но к Егору, как сказать, я... Во-первых, я ему обязан русским альбомом для начала. И откровенно про это говорю, что его песня «Ходит дурачок
по лесу».
Да, вот «Петя ходит дурачок», она открыла во мне какой-то шлюз, и у меня пошли совсем другие песни, начиная с Никиты Рязанского и «Государыни». А музыку его, ну, мне... Я предпочитаю другую музыку, но если он людям нравится, если он людям важен, это прекрасно. Вот, а обсуждать какие-то политические взгляды его или что-то еще, я полностью отказываюсь, потому что это его дело, не мое.
Про политику еще вопрос. Про Владислава Суркова спрашивает, правда ли, что вы организовали встречу рок-музыкантов с Владиславом Сурковым в свое время?
Я не то что организовывал, я попытался по возможности помочь, потому что целью этой встречи, несмотря на то, что писали газеты, была одна очень важная и очень простая штука. Слава Сурков хотел всех собрать для того, чтобы донести до всех музыкантов, что у них они могут сделать что-то на радио, на телевидении, и могут дать возможность высказаться, и могут дать возможность работать. И при мне из всех собравшихся, вся золотая молодежь там была, и смешно было то, что им говорит: ребята, вы можете делать все, что хотите. Мне-то легко, у меня уже к этому времени была передача «Аэростат». А остальным предлагали делать все, что они хотят на радио, телевидении. И, с моей точки зрения, была блестящая возможность. И, к моему ужасу, ни один человек не заинтересовался этим. Ни единственный. Ни одного. Люди просто... Ну, не буду говорить, какая группа, сказала, а сколько за это платят? И тут все стало ясно. Вот так что, если бы такая встреча была еще раз, я бы еще раз попытался это сделать, потому что, с моей точки зрения, нужно использовать все возможности, чтобы донести то, что ты делаешь, до людей.
Юрий Шевчук тогда донес. Ну, не тогда, не конкретно на этой встрече, но на одной из встреч в Кремле, как известно, он сказал все, что происходит. Это стало таким уже символом.
Ну, это было смешно. Да.
Вы обсуждали Шевчука?
Юрка, я его обожаю, потому что он вот такое горячее, непосредственное, открытое сердце, что он идет к политику и говорит: ребята, ну так же нельзя. Они его даже не понимают. То есть его понимают генералы и солдаты, которые тоже привыкли думать вот в эту сторону, это. У них, к сожалению, просто разные поля совсем. Вот. Но вот такую на Юркину прямоту реакция очень понятно, что очень сложно у них. Потому что они прямыми быть не умеют. А Юра очень прямой. И поэтому он всегда разочаровывается. Потому что он думал, что его понимают так, а на самом деле нет.
А вы с ним обсуждали этот эпизод?
Да нет, а тут нечего обсуждать. Потому что я был, на самом деле, я был при нескольких таких вот, ну, подобных каких-то встречах. Ну, издалека на все это смотрел. Это вызывает желание немедленно выпить стакан водки, чтобы этого не видеть. Потому что настолько явно люди говорят о разном и не понимают друг друга совершенно. Просто зря все это. С политиками иметь дело нельзя. Потому что в их основе, в основе их работы, основа их профессии – это ложь. Они должны солгать, чтобы выглядеть хорошо перед глазами избирателей. Ну, простите.
А перед глазами аудитории? Потому что очень важно, для многих людей очень важно, что Гребенщиков, Шевчук и Макаревич, они на этой стороне спектра. И правда, это вот для меня это важно, как для человека, который вырос, да и продолжает слушать песни. Вот как будто, знаете, я сейчас очень субъективную вещь скажу, когда ждешь там от рок-музыкантов и видишь, что одни начинают с властью заигрывать, одни начинают там как-то вот... И когда видишь, что те люди, которые для тебя важны в музыкальном, поэтическом смысле, ну, как-то хорошо становится. Может быть, это мир не спасает, но мне, как человеку, становится от этого легче.
Так, я прекрасно это понимаю, потому что с моей точки зрения, как сказать, настрой человека, которого я слушаю, для меня крайне важен. Собственно, Боба Дилана никто не слушал бы из-за его кривых нот, из странной игры на гармошке и всем остальном, из странных слов. Его бы никто не слушал, если бы люди не чувствовали за ним правду. Вот это самое важное. Есть за человеком вот истина или нет?
Еще один вопрос.
Когда я иду просто на концерт, мне важно, чтобы я 100% верил этому человеку. Если мне неинтересно ему верить, то я не буду его слушать.
Недавно у нас в эфире был Михаил Барзыкин. Я спрашивал у него про группу «Сплин», и он сказал, что «Сплин» копирует Гребенщикова, и поэтому «Сплин» перестал быть интересен. Это такой необычный взгляд. Я не слышал раньше о такой... таком подходе, но потом я почитал комментарии на это интервью, и многие с этим согласились. Для вас группа «Сплин» — это продолжение того, что вы делали? И насколько вообще вы согласны с тем, что сказал лидер группы «Телевизор»?
Я обожаю Мишку за то, что у него абсолютно прямолинейная позиция. И мы с ним по этому поводу даже много спорили когда-то. Ну, вернее, не то, что спорили, сравнивали точки зрения. Вот. И мне кажется, что такая прямолинейность, она приводит к тому, что ты теряешь оттенки. Вот для меня то, что делает Саша Васильев, это для меня это совершенно не аквариум, это совершенно, это, точка зрения на тот же мир совершенно другого человека. И боюсь, что того, что делаем мы, никто другой не делает, ни Витя Цой, ни Сплин, никто абсолютно. И в этом красота, потому что мы... То есть я Сашку могу сидеть и слушать, вот, ну, как вот, когда он ко мне... То есть мы где-то дома у меня встречались, сидели песни, пели песни друг другу. И его слушать всегда интересно, потому что он как стихия. Стихия такой юношеской любви, бесконечной. И... абсолютно безотрадный, потому что она всегда кончается плохо.
Поэтому всегда трагедия
да, в этом нет. Во всем. И, собственно, Сашка написал, с моей точки зрения, одну из самых прекрасных трагических песен про любовь. Вот этот его... Я не помню, я ни одного слова не помню. Романс.
Да, у него романс есть.
Фантастически прекрасная песня. И у него много прекрасных песен, потому что он именно вот этот... Он описывается в своей песне «Выхода нет». Вот «Выхода нет» — то кредо, которое особо висит над сценой.
И это то, что вас отличает,
это, да? Эту фразу понимает любой 18-летний.
Это то, что вас отличает друг от друга, вот если смотреть. Да, блин, вот, выхода вот нет.
Этим мы разнимся. Хотя в жизни, на самом деле, может быть, меньше разнимся, чем в лирическом герое.
Вы вместе исполняли песню «Звездочета». Вот как раз на «Голубом огоньке» это Михаил Козырев, кажется, придумал, да? Это вас объединило.
Да. Это было страшно интересно. Потому что я не представлялся, что я могу это спеть.
Но вы часто вместе исполняете вот песни, когда встречаетесь? Вот как-то друг для друга или на
сцене? Нет. Когда мы встречались, когда мы жили в одном городе, то мне, если он что-то поет, мне интересно не петь вместе с ним, а послушать его. Значительно важнее. Совместное пение — это не мое форте.
Ну и еще один вопрос. Он такой, какой есть. Я его зачитаю от нашего зрителя. Юля спрашивает. Убили бы вы диктатор, если бы встретились с ним один на один? Была бы у вас такая физическая... Ну, если бы у вас была такая физическая возможность, или вы отпустили бы его, зная, что тот продолжит убивать? Вопрос как есть, прочитал без купюры цензуры.
Отвечу словами другого великого писателя С.С. Льюиса из «Хроник Нарнии», когда герой книги Лев Аслан, спаситель, говорит, что было бы, если бы, не знает даже мой отец, император за морем. Вот целиком подписываюсь под словами Аслана. Если бы не бывает. Бывает только то, что есть.
А будущее есть? Вот вы задумываетесь над вопросом, что будет дальше?
Знаете, никогда, ни одной секунды не думал никогда, потому что мне того, что есть сейчас, хватает для того, чтобы полностью меня занимать. Любые мысли о том, что может быть дальше, просто лишены и оснований, и смысла, и главное, что незачем. То, что будет, будет все равно значительно интереснее, чем я могу придумать. Что, вот того бреда, который происходит сейчас в мире, ну, кто мог придумать даже 20 лет тому назад? Никто.
Но вы написали «Этот поезд в огне». И сейчас, когда слушаю эту песню, понимаешь, что там многое из того, что происходит сейчас.
Вот это признак настоящей песни, когда я пишу, не зная толком, что именно имеется в виду, и потом через несколько лет это вдруг происходит. Такое бывает.
Спасибо вам большое, что нашли время и вышли к нам в программу. Борис Гребенщиков был с нами сегодня. До следующей встречи.
Спасибо вам. И до свидания. Всего вам самого лучшего. До свидания.